Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня, наконец, неделя, у нас будет разговор о наших нервах, о психике, потому что, мне кажется, сегодня очень многие... Сегодня, я имею в виду, не в данном случае, в пятницу, а вообще последние дни очень многие взбудоражены. И ковид тут, и другие проблемы. Как-то мы попытаемся сегодня эти решить проблемы вместе с моей гостьей Анна Кашина. Анна, доброе утро.
Здравствуйте.
Клинический психолог, занимается клинической психологии. А что такое клиническая психология? Я все правильно прочел?
Ну, клиническая медицинская психология – это психология на стыке гуманитарных и медицинских наук, когда мы рассматриваем человека с точки зрения биопсихосоциального подхода. То есть...
Я просил по-простому.
По-простому, как биологическое существо. То есть у нас есть ручки, ножки, голова. С точки зрения социума, то есть мы все являемся членами одной группы. Ну и с точки зрения психики, соответственно, у каждого из нас в голове свои таракашечки.
Хорошо, вот о этих таракашечках мы поговорим. Напомню, друзья, у нас в гостях клинический психолог Анна Кашина. Это программа «Александр Студия». Если у вас есть вопросы, появятся, может быть, вопросы, только не оттягивайте все это на конец программы. И вы заходите в интернет, домашняя страничка «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». Сразу же у меня на мониторе появится ваше послание.
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Анна, я знаю, что вы сейчас пишете докторскую диссертацию. Все правильно, да?
Так точно.
Причем тема... Слушайте, откуда у вас так точно? Вы второй раз уже повторяете.
Отец военный, да.
Отец военный. Так он вас муштровал, небось?
Да.
Выстраивал?
Безусловно, да. Он преподавал в разведшколе, поэтому он растил для меня разведчик.
Где вот об этом подробнее?
В разведшколе, в Печорах. Да.
Это Псков, да, имеется в виду?
Да, Псков.
Монастырь где-то?
Да. Там
там была разведшкола?
Да, для спецназа. Он преподавал. И поэтому, собственно говоря, манера воспитания осталась той же.
Слушайте, а вы единственный ребенок в семье?
Нет, нас трое.
Трое? Да. А кто еще? Мальчики, девочки?
У меня есть старшая сестра и младший брат.
И он вас всех выстраивал?
Нет.
Ну да, условно говоря.
Он выстраивал только меня.
А почему? За какие это
Я была любимицей.
Ах, вы были любимицей, да. И он поэтому по полной.
По полной.
А что он хотел вообще?
Хотел, чтобы я стала разведчиком.
Слушайте, это серьезно так, да?
Абсолютно, да.
А вы что говорили в ответ?
Я говорила, конечно.
Это был серьезный такой осознанный ответ или как?
Ну, мне казалось, что я буду такой же крутой, как папа, конечно.
А папа был, подождите, он до того, как... Сейчас мы займемся. Но это давно уже было, правильно, да?
Очень много лет назад.
Много лет. Вы можете рассказывать все секреты, а советские, шпионские... Ну, народу нравятся детективы. Вам, кстати, нравится читать детективы?
Я больше люблю фэнтези.
Фэнтези. Ну да, это далековато от детективов, но тем не менее. А он до того, как начать преподавать, он разведчиком, что ли, был?
Как я понимаю, он работал в горячих точках в том числе.
В горячих точках? А в каких горячих точках?
Ну, я знаю, что там Чечня была, Словения была. То есть
что он там делал, не рассказывал, нет?
Нет, конечно.
Ну, а почему? Послушайте, а на Алтай, вы родились в Риге, а на Алтай что вас занесло?
Ну, папа был военным в тот момент, когда...
А что он там на Алтае делал? Вот я все допытываюсь.
Он хотел переквалифицироваться в лесника. Он был большим романтиком.
Он ушел на пенсию?
Или
собирался уходить на пенсию?
Списался, скажем так. То есть в какой-то момент он перестал работать, именно как работать в армии, и решил вот заняться лесничеством, охранять животных. Он всегда все равно всех спасает, охраняет, но в данном случае он в Белоруссии, в Гомеле закончил лесохозяйственный техникум, и вот поехал, потом перевелся на Алтай.
И вы как прямо дочь декабриста. Вместе с ним туда.
Конечно.
А потом, ну, там же, представьте себе, Рига и Алтай. Это, я ничего не имею в виду против Алтая, но все-таки это очень далеко от цивилизации. Как вы там себя чувствовали? Ну, желание, небось, вернуться было?
А в классе никто не верил, что я видела море. Мне говорили, ты все выдумываешь. Я говорю, ну, посмотрите на карту.
А сколько лет было тогда?
А когда мы переехали туда, мне было 10, и когда я оттуда уехала, мне было 14.
Но мечтали вернуться в Ригу обратно?
Мне было хорошо, ну, везде, где меня перевозило. Я сменила 7 школ, мы много переезжали. И, по большому счету, в некоторых из них шло удачнее, тогда мне казалось, что все супер. Когда шло сложнее, конечно, хотелось вернуться, потому что в более знакомой ситуации мне казалось, что было бы, ну, интереснее, наверное.
Слушайте, вы пошли по стопам родителей, у вас тоже 3 детей.
Да.
Вот интересно, вы занимаетесь в том числе и отношениями между родителями и детьми. Mm-hmm. Это почему? Вот потому что папа, будучи военным, не очень много внимания уделял, выстраивал вас. Или мама как-то не так относилась. Потому что бывает так, вот дети воспитываются или, наоборот, не воспитываются mm-hmm. родителями и думают, вот я вырасту, я буду совершенно все по-другому делать. У вас как это происходило?
Я считаю, что мой папа был великолепным отцом. Именно поэтому я с ним отправилась. Это было очень интересно, и мы с ним в очень близких отношениях, и это действительно здорово. А моя идея была другая. Я работала журналистом 10 лет, и мне было это...
Где вы работали?
Я была самым молодым редактором экономического издания в Латвии. Это был «Коммерсант Болтик», такой журнал.
Так.
Вот, и мы вместе с Юрой Алексеевым его делали. Потом я через какое-то время перешла работать в журнал «Косметик Балтиком», такая более женская тема. И я работала редактором на латвийском телевидении.
Слушайте, о чем мы вообще говорим? Я вас предупреждал, как тут вести, как разговор. Вы же профессионал.
Я с вами не спорю.
Нет, я просто очень многие люди приходят, волнуются. Первым делом спрашивают, что мы будем делать так долго. Во-вторых, а если я неправильное слово что-то скажу? Многие волнуются. Значит, вас инструктировать не надо. Но, тем не менее, вот что-то вот в отношениях, скажем так, мамы с вами, папы с вами мешало, не нравилось? Что-то вы хотели поменять?
Нет,
или
у меня
все было идеально?
У меня просто до того, как я родила ребенка, у меня не было даже идеи о том, что я могу быть психологом. А вот когда у меня появился старший сын, у него было СДВГ, это синдром гиперактивности и дефицита внимания. То есть с ним достаточно сложно. Он такой сложный ребенок. И с ним сложно справлялись.
Как я тоже, неусидчивый. Вы совершенно вот такой вот активный. Да. Это очень хорошо, потом я запишу это название, буду козырять.
Козырять, да.
А у меня ДГА, да?
СДВГ.
Синдром.
Синдром. Гиперактивности и дефицита внимания.
О, усидеть на месте не могу.
Вот, да, и он тоже не мог
усидеть. И дочка такая же. Дочка такая же. Работала в банке, потом говорит, мне это не по мне, ушла в другую сферу.
От осинки не родятся апельсинки.
Ой. От осинки не родятся апельсинки. Анна Кашина, клинический психолог, у нас сегодня в гостях. А вот еще о вашей биографии. Когда вы выбирали школу, когда вернулись, ну, вот уже подросток, уже взрослый человек, можно сказать, действительно ни мама, ни папа вам не советовали, и вы сами выбирали из школы вообще под этот жизненный путь? Ну, как-то дико не верится.
Моя мама устала от воспитания моей старшей сестры. Она была проблемным ребенком.
Что плохо училась?
Ей даже не дали аттестат. Она сказала, что закончились аттестаты. Мама пришла в школу и говорит, как аттестаты могли закончиться? Она говорит, ну, вы знаете, мы не можем ее аттестовать, потому что у нее там 4 двойки, физика, да. математика, химия, все плохо. И, в общем, когда я вернулась в школу, и я, кстати, поступила в ту же школу, где раньше училась моя сестра, просто в этот момент она преобразилась в политехнический колледж имени Ломоносова.
А на вас вот была вот эта печать сестры?
Вот они меня спрашивали, двоечница. знакомая фамилия. Вы, случайно, у вас никого родственники? Я говорю, не, никого.
Да. А как у сестры сложилась жизнь? Вот интересная вещь.
Я бы сказала, у нее сложная судьба.
Сложно, да?
Да. Да.
Потому что я не случайно задал этот вопрос. Очень часто бывает, ребенок учится в школе, ну, там, перебивается с тройки на двойку или на четверку, ну, по-старому я смотрю, а потом вырастает в гения. В какой-то сфере, неважно в какой.
Нет.
Нет? Сложно было, да?
Это не наша история. Она была хорошей спортсменкой, она много времени уделяла спорту, но в спорте тоже не достигла больших успехов. По большому счету, жизнь сложилась как-то. Я бы не сказала, что это, ну, обязательно. И вообще, если мы смотрим исследования, то скорее, если мы говорим про успех жизни и учебные какие-то успехи, если верить там ученым-американцам, они говорят, что скорее это коррелирует с постоянством, называется это consequences. Это как бы способность долго делать одно и то тоже скучное дело. Вот зануды живут хорошо.
Зануды живут хорошо?
Зануды живут хорошо, как ни странно.
Ну, подождите, но если смотреть вот мир, скажем, науки, спорта, да в любой сфере, художники, ну, как правило, это не зануды. Это взлет. Да, они живут короткую жизнь, но они яркую живут жизнь.
это сочетание экстраверсии и занудства, потому что нужно посвятить как минимум 10 тысяч часов какому-нибудь делу для того, чтобы ты в нем реально начал хорошо успевать и что-то делать. Ты должен много времени на это уделить. И если мы смотрим, например, на то, чем отличаются действительно гениальные выпускники музыкальных школ, тоже исследование,
там
не мое, правда.
Да, там пахать надо.
Да, там все-таки есть корреляция между теми людьми, которые много времени посвящали, и между тем, которые отделывались. Ну, быстренько сделал, сыграл как-нибудь и пошел дальше. Вот как раз те выдающиеся люди, которые потом солируют, это люди, которые много времени как бы посвящают.
В музыке, да, в музыке я согласен. И говорят действительно, что талант, да, любого музыканта мирового уровня спроси, он говорит, да, талант играет большую роль. Но работать, работать еще раз. Тут я с вами полностью согласен. Хорошо, складывалась карьера шпионком, слушайте, Матой Хари, вы не стали. А что не стали-то Матой Хари? Забросили бы вас на парашюте куда-нибудь?
Ну, я думаю, я была бы неплохим разведчиком, мне кажется.
Ну и почему не стали-то? Почему не пошли по стопам папы?
Потому что я вернулась в Латвию, так сложились обстоятельства, бизнес его в России не пошел, он пытался потом еще какими-то делами заниматься, не вышло. Были 90-е, было очень модно, но он был очень человеком чести, очень честным человеком. И такой человек...
Не то время.
Да, не то время, когда он мог бы стартануть с этими качествами. И по большому счету, да, он попал в такой влип в нехорошую историю. Мы снимали дом у женщины, которая преподавала на факультете востоковедения экономистам, готовила их как раз докторанты, то есть помогала им писать диссертации. И там было много ребят из Южного Йемена. И они договорились с папой, что он возьмет товар, повезет вот в Сибирь. И тогда только-только появилось вот в эпоху дефицита много всякого красивого. И это были шитые там вот эти арабские все вещи. Еще очень много брака. Половину из этого брака он отправил, соответственно, контейнером через железную дорогу России, и куда-то этот контейнер потерялся. И вот южные йеменцы сказали, ну, тогда мы берем за долги дочь. Он испугался и сказал,
серьезно,
да, давай-ка в Латвию, давай-ка в Латвию. А, да, от греха подальше. Так я вернулась.
Ну, хорошо, шпионкой вы не стали, а почему психология? Работали вы там, работали в газетах, в журналах?
Работала. У меня было, во-первых, две вещи. Первое, что меня поразило, я видела, как человек, который занимался долгое время экономической аналитикой, я понимала, что рынок русских СМИ в Латвии будет схлопываться. Понятное дело, что больше газет не будет становиться, больше журналов тоже не будет становиться, и передачи, скорее всего, будет понемногу сжиматься,
ну,
пока не останется по одной. Да, один.
Программа «Александр Студия».
Да.
Да.
Да,
вы правы были. А почему психология?
Потому что я родила ребенка с СДВГ, и с ним было сложно справляться. Однажды в детском саду, это был новый корпус детского садика, построили у нас в УПСЦМСе, и вожатая наша вот эта чудесная, она привязала сына к скамейке шарфиком, потому что он убегал, и сказала ему, если ты будешь плакать, мы тебя оставим в детском саду навечно. Мама не придет. И надо же случиться такого совпадения, что как раз в эту субботу и там воскресенье я уезжала за город, и бабушка забирала ребенка. И у него, видимо, наложились эти две вещи.
В шоке был. Мама не пришла и точно не придет никогда.
Да. В понедельник он начал заикаться. Я обошла всех специалистов Латвии и пыталась найти, как можно теперь это явно логоневроз, с этим надо что-то делать. Только ленивый психолог, мне кажется, и логопед не видел моего ребенка. Но вот я как-то не могла найти специалиста.
И вы решили сами пойти в эту
сферу? Конечно, я думаю, ну ладно, окей, хорошо, я стану этим специалистом.
Скажите мне, пожалуйста, воспитывать 3 детей и учиться. Я сейчас просто, вот уже скучно даже читать, а это же надо было все заниматься, учиться, поступать, заканчивать. Значит, я смотрю, вы закончили факультет социальных наук нашего университета, учились в Санкт-Петербурге в Институте психоанализа, окончили университет Страдания по специальности психология здоровья, сейчас пишете докторскую диссертацию. Анна, 3 детей, и вот это все, как это?
Ну, по-разному, интересно.
Но это, мне кажется, неинтересно, это сложно очень.
Это сложно, но интересно. Мне кажется, что мы обретаем смысл тогда, когда мы имеем какие-то цели. Когда у человека нет в жизни никаких целей, он чувствует такую бессмысленность существования. Зачем это все? И начинает мучиться экзистенциальными вопросами. А у меня так много желаний, я такая жадная до жизни, что...
А это было всегда так?
Мне некогда скучать.
От родителей, от мамы, папы? Да. А можно это приобрести или нет?
Я думаю, это врожденное качество, которое относится к открытости новому. Есть у нас 5 таких характеристик внутри, которые являются врожденными. Mm-hmm. Вот экстраверт или интроверт – это врожденное качество. Например, насколько ты вот открыт новому или консерватор – это врожденное качество. Насколько ты невротичен – такой тонкокожий человек, который очень остро чувствует чужие эмоции, очень быстро проникается сложными ситуациями. Или наоборот, ты такой толстокожий, тебе все равно в одно ухо
влетело,
в другое вылетело.
Вот я завидую таким людям второй категории, толстокожим.
Да.
Наверное, надо таким быть сейчас.
Я бы сказала, что надо уметь совладать. Какими бы мы ни были, какой бы расклад карт нам не достался в жизни, мы должны с ними сыграть как можно лучше.
Вот послушайте, Анна, это все очень правильно. Ну вот я уже так смотрю одним глазом, слушаю вас, и одним глазом смотрю на монитор. Повторяются одни и те же, в общем-то, послания. Вот видите, Юрий пишет. Я нервничаю последнее время.
Да.
Скоро, и большими буквами, психану. Но я думаю, что это связано и у Юрия, и у многих наших слушателей вот с этим ковидом. Я уже говорил в одной из передач, это моя точка зрения, кто-то там оспаривал, все мы разные люди, и у нас все индивидуально, что первый раз весной все это было как-то легко. Ну, для большинства. Да, кто-то, может, потерял работу, это другой разговор. Но в целом восприятие всего этого было совершенно не таким, как сейчас. Во-первых, наверное, светило солнышко. Во-вторых, впереди было лето. В-третьих, мы мало что знали. В-четвертых, ну, не долбали нас этими цифрами. Там 500, там 600 или там... Ну, вчера вообще какая-то дикая цифра. Под 900 что-то было, да? Этого не было. Сейчас все мои вот знакомые в моем окружении находятся в каком-то таком дурацком состоянии. А некоторые говорят, а, черт, ну, заболею, помру. Потому что уже не видно света в конце туннеля. Вы сейчас скажете, найди дело по душе.
Нет, я не скажу.
Вот что делать вот этому Юрию, который вот скоро, как он пишет, психанет и нервничает последнее время. И точно так же Володя пишет, вот клинический психолог, может ли сказать, как побыстрее выйти из стресса и из депрессии?
Все зависит от того, кто именно находится в стрессе и депрессии. Мы разные. Помните, я говорила, есть врожденные качества. Есть люди, которые тонкокожие, они будут переживать всегда, иметь тревожность всегда и гораздо быстрее впадать в состояние стресса. А у нас с вами, смотрите, весной произошла следующая ситуация. Мы знали, когда это закончится. Мы знали, что вот сейчас наступит лето, и вот эта вся какая-то ерунда, которая случилась, она сойдет на нет. Мы были уверены, у нас была конечная точка, и как-то люди к этому были готовы. Когда говорили, там, осенью будет вторая волна, все смеялись, потому что, боже,
кто его знает?
Запланировать, да? И у нас было какое-то ощущение вот ерунды происходящего. Сейчас стало понятно, что, эта дрянь никуда не денется. Мы с ней будем жить не до Нового года. Мы с ней, скорее всего, будем жить многие годы. И мы не знаем, когда это кончится. И как именно теперь приспособиться, потому что вся надежда на то, что сейчас начнется общая прививочная вот эта тема, но мы еще не знаем, какие будут последствия, кому можно будет прививаться, кому нельзя. Тут как бы много вопросов, когда это войдет, когда эта прививка будет доступна для всех.
Вот вчера мы говорили на эту тему, и мой гость тоже, хотя глава всех аптек Латвии, он тоже не мог сказать, и государство не знает. Лекарства-то нет еще.
Да. Сейчас от гриппа вы не купите прививку, нет?
Да, а я успел привиться.
Вот вы молодец.
Да, я всегда вот тут. А у меня все записано в компьютере.
Это правильно.
Цик-цик, звоночек, иди туда, прививайся, иди, там еще чего.
Вот это как раз то, что помогает преодолевать стресс.
А мне все равно, вот я согласен с Юрием, вот мне нужно видеть перспективу, а перспективы я никакой не вижу.
Да, есть неопределенность. Любая неопределенность поднимает внутреннюю тревогу.
А что делать? А еще к этому прибавьте... Да, я вчера своей подругой говорил, она говорит, послушай, ну каждый год у нас такая мразь на улице, потому что дождь, ты утром просыпаешься и не понимаешь, это утро, вечер, ночь, что это такое? И этот дождь постоянный, но это все одно на другое накладывается. Ну какой-то свет в конце. Раньше сел в самолет, и бзык, а сейчас никуда.
Да.
Вот что делать, Анна, посоветуйте Юрию, Владимиру и мне, да и многим другим слушателям, кто написал.
Ну, во-первых, нужно понимать, что, знаете, есть такая молитва оптинских старцев, когда «дай мне, Господи, мудрости и сил делать все то, что я могу», да, смирение не делать то, что я не могу решить, и мудрости отличить одно от другого. То есть мы с вами можем решать только те задачи, которые являются в нашей компетенции. Мы не можем с вами отменить карантин, мы не можем с вами победить ковид. Ну,
это понятно.
Спасти человечество никак. Но мы можем сделать только то, что вот в сфере нашей компетенции. Например, условно, если я знаю, что я могу там, как человек избегать общественного транспорта и передвигаться на своем, у меня есть такая возможность. Я, например, знаю.
А я пешком хожу.
Хорошо, пешком прекрасно. Могу я пользоваться там масками? Пользуюсь. Могу мыть руки регулярно?
Но все равно, это все правильно. Я полностью согласен. Я совершенно... Нет, ну, каждый выбирает свой путь. Но если уж там что-то с тобой приключится, и ты хочешь без маски приключиться, это уж твой выбор. Но с другой стороны... Опять-таки, вот такой злой рок над тобой висит. Ты можешь ходить в маске, ты можешь пользоваться своим транспортом, ты можешь вообще из квартиры не выходить. Но все равно от тебя многое не зависит.
И вот смирение не решать вопрос, который я могу не решать.
А как это сделать?
Вторая часть этой молитвы. Но это вопрос того, как я вообще на самом деле совладаю со всеми своими сложностями, которые у меня есть. У нас же у всех разные механизмы совладания. Знаете, есть люди, которые когда там, не знаю, расстроились, растревожились, пошли выпили, им полегчало. А есть кто-то пошел на шопинг, купил, и вроде как жизнь заиграла новыми красками. И есть кто-то, кто падает в работу. Есть кто-то, кто идет лихорадочно заниматься спортом.
А если он сидит дома, вот я не знаю про этих людей, но какая-то часть, небось, там мамочки молодые с дома сидят, ну кто может сейчас писать? Кто-то на работе сидит или удаленно. Вот как ему этот выбрать вариант для себя? С кем ему посоветоваться?
Ну, если у него есть возможность посоветоваться с психологом, то они вместе будут искать те варианты, которые в зоне доступа того конкретного человека.
А если у него нет желания? Вот не верит психологам, он не хочет.
Ну, это его выбор. Мы же не можем спасти всех. Кто хочет, тот спасется. Кто не хочет, ну, как может. Кто-то спасается через религию, если есть возможность такая опереться на, то он там спасается через молитву. Кто-то спасается, я говорю, там, какой-то лихорадочной деятельностью для того, чтобы унять собственные какие-то там тревожные, импульсивные вещи.
Что, пить может начать? Я не знаю. Я уже 20 лет не пью.
Ну, вот в том-то и дело. Что вам помогает обычно? Как вы справляетесь
со сложностями? Я путешествую. А это для меня... Ой, все, это оборон сейчас.
Сколько мест в Латвии вы объехали?
Все, я не могу смотреть. Послушайте, я гидом в свое время работал, подрабатывал. Сейчас я все такки проехал. Боже мой, нет, это вот все уже, хватит уже, тут в Латвии больше ничего нет.
Ну вот смотрите, на самом деле люди-то путешествуют, продолжают. Вопрос в том, насколько вы можете сделать себе вот этот вот брейк, потому что вы туда приехали 10 дней посидели, вы сюда вернулись 10 дней просидели, это уже 20 дней.
Вот не хочется сидеть обратно.
Ну и там 10 дней походили, да, то есть это месяц.
Да.
Возможно сделать этот месяц, если вы все подготовите, если там, ну вот вы прям взяли и по-честному отпуск отгуляли месяц. Можно, это сложнее стало. Задача
сложнее,
со
потому что сидеть надо 10 или...
Конечно.
Слушайте, мы с друзьями сейчас играем, ну это действительно взрослые, совершенно сошли с ума. Ну такая жизнь. Мы играем, мы смотрим в Ютубе какие-то интересные поездки, которые существуют, открываем для себя. Я действительно много где побывал, но есть страны, в которых я не был. И совершенно мы вот хохмы ради посмотрели, это французская Полинезия, это Таити, Бора-Бора. Слушайте, вот когда ты смотришь на эту гадость за окном и смотришь туда, на эти коралловые рифы, на эти пляжи, из Риги можно улететь. Мы начинаем созваниваться, теоретически нам виза не нужна, это Франция. Но билет 6800 евро.
Ух.
Да, это Рига, Амстердам, Амстердам, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Таити, Таити, Бора-Бора. Вот так вот. Но зато вот мы взрослые женщины и мужчины находим...
Играете.
Играем в такие игры.
Да, это прекрасно, потому что вот этот контакт со своим внутренним ребенком, это контакт со своими хочушками. Ну, правда.
Ну
вот
да,
но
мне вот конфетку не дают, а мы вот мечтаем.
А вот другую конфетку, другого вида. Я не знаю, я в этом году телескоп себе купила на день рождения. Да, я смотрю на небо, мне очень интересно.
А что там видно? Ты никогда не видел телескоп? Нет, в советское время я вот ходил, вот, как он, планетарий.
Мы смотрим Луну с детьми, да. А у нас есть еще программа, называется Skywalk, да, и прям прекрасно. Вот ты ходишь и прям постепенно начинаешь узнавать небо. То есть я в кои-то веки, знаете, для меня это всегда была рассыпанная абракадабра, да, я думала, боже мой, как вот моряки там что-то понимают. Но когда ты каждый раз смотришь, ты в какой-то момент начинаешь видеть этот порядок и думаешь, боже, а как можно было ошибиться? Как можно там, не знаю, Кассиопею перепутать там со созвездием лисички? Да невозможно.
Созвездием кого?
Лисички. Есть
даже такое есть, да? Слушайте. Ой, а вы сами вот так находите? Через... Ну, тоже что-то покупаете, да? А вообще шопоголик или нет по жизни?
Наверное, нет. Скорее нет, чем да. Мне интересно исследовать. Я жадна до новых знаний, до каких-то там открытий. У меня микроскоп вот тоже есть. Мы с детьми делаем эксперименты. Например, раньше мы ходили... Есть такое мероприятие, Гудра Рига называется. Туда дети приходят делать какие-то эксперименты. Сейчас приходить нельзя, они присылают эксперименты на дом.
Хорошо, а дети, вот, кстати, это та категория, Да тут не трудно сказать, кто страдает больше от этой удаленки. Вообще, ваши на удаленке или не на удаленке?
Старшие сейчас.
Старшие на удаленке. Угу. Ведь я даже не могу представить себе, сейчас в школе учат совсем не то, что нам когда-то учили. Угу. Родители, если они работают, ребенок на удаленке, это масса проблем возникает. Тут хотят вот министра, это Шуплинская, да? Но чем она-то виновата? Я со стороны на это смотрю. Ну, если такое указание дано, вот она и выполняет. Я не знаю, для вас это проблема, вот эта удаленка? А с другой стороны, дети сидят дома, раздражают, может быть. Устаете от них. У нас моя коллега, слушайте, я вам скажу. Моя коллега одна, у нее маленький ребенок. Она здесь на радио работает. Она в шкафу запиралась. Представляете себе? Но ребенок-то, он же не понимает, что маме надо делать запись. Да. Она в шкафу запиралась, подушками обкладывалась. Пока ребенок ее ищет, она с кем-то делает интервью. Mm-hmm. Вот какие-то проблемы у вас есть?
Я нашла прекрасную студентку. Она учится в Латвийском университете. И я просто делегировала вот эту вот сложную обязанность дисциплинирования моих трех школяров ей. Она проверяет уроки. Вот прям приезжает, и у нее там вот где-то за 3 часа она справляется.
То есть... А вот сами дети, они как относятся к этому?
К чему?
Ну вот к тому, что нет контроля, нет звоночка, когда надо идти на урок. Нет Марьи Ивановны, которая там может повысить голос. Вот ты сам, ты взрослый. А он-то еще не взрослый, или она?
Ну, это вопрос организации, да? То есть,
ну вот они во-первых, вот да, не есть... сочкуют, нет?
Сочкуют, конечно, пытаются сочковать. Но дело в том, что когда есть какая-то проблема, это вопрос, как его решать. Ну, есть задача, реши ее. Вот есть проблема, допустим, с математикой. Я могу либо объяснять сама, либо взять, допустим, какого-то специально обученного человека, который вместе с ним пройдет эту тему, потому что легче пройти с человеком, который не влияет на твои успехи, раз, и не является твоим родителем, потому что с родителями
это нужны деньги. Не все могут позволить.
Да, так точно.
Согласен.
Да.
Согласен. Да.
Но, например, взять студента дешевле, чем взять репетитора, и студент — это просто человек, который говорит: хорошо, дружок, давай открываем. Он не делает уроки за, он не объясняет материал, он не занимается репетиторской деятельностью, он просто сидит рядом и позволяет не скатиться. Он тот звоночек, который говорит: открываем, пишем, не отвлекайся, давай, еще разок.
И с другой стороны, он по возрасту, ведь, в общем-то, разница, это не Марья Ивановна, которая в предпенсионном возрасте, а он вот почти сверстник, там сколько разницы, лет 10, может, 5, может.
Да. А все студенты сейчас учатся на удаленке, поэтому
да,
это прям прекрасный вариант.
И заработать можно.
Да, ввести в кого-то.
Хорошо, Анна, вот, знаете, есть такое выражение «сапожник без сапог», да, есть такое? Mm-hmm. Вот я помню, у меня знакомый парикмахер, у него сеть, он сейчас в Москву, правда, уехал, у него сеть парикмахерских салонов была. Mm-hmm. Но когда он приходил сюда в эфир, я говорю: слушай, что это у тебя на голове? Это вообще, ну, у тебя время есть, как бы, хоть кто-нибудь что-нибудь сделал бы. Вы трое детей, вы знаете, как их надо воспитывать, а вам, как бы это сказать, хватает времени, желания, чтобы реализовать ваши теоретические знания вот на практике в своей семье? Или вы больше занимаетесь другими, а свои как-то так вот в стороночке остаются?
Я работаю только до 4.
И все?
Все, после этого я со своими детьми. То есть вопрос в том, что мне не всегда, может быть, получается сделать это там на 100% или еще что-то, но я всегда пытаюсь, и пытаюсь снова, и снова ошибаюсь, и снова пытаюсь, я не отчаиваюсь. И я всегда, мне очень интересно. Ну, правда, я знаю всех персонажей, там, не знаю, современного аниме, мультфильмов, знаю, как снимать тиктоки. То есть я как бы на волне.
Объясните, пожалуйста, в чем... Я уже задал этот вопрос одному айтишнику, он мне объяснил, но интересна ваша точка зрения. Вот насчет этого тиктока. Я летом закачал, и я не могу понять, в чем это вот в чем кайф-то, собственно говоря. В чем этот кайф? На что они ведутся?
Вот прям дофаминовая стимуляция. Ты все время новое, все время мелькает, не надо читать.
Глупости
совершенно.
И ты
можешь стать частью этого. То есть фишка в том, что вы же берете, например, какой-нибудь популярное движение, какой-то мем, который все повторяют. И вы, используя аудиодорожку чужую, просто открываете рот под это. По большому счету, в этом есть прям такое очень детское...
Но это для детей.
Желание породить. Поэтому основная аудитория — это очень молодые.
Точно тоже сказал мне и
помните айтишник. Вот это время, когда мы берем круглую расческу,
да, да, а у Бугачева поет, а мы там... И девочка там берет мамины туфли на каблуке.
Да, это все то же самое. Вот это и есть ТикТок.
Все. Есть какая-то проблема, которую вы решить с детьми не можете?
Которую я решить не могу. Ну, наверное, я всегда очень переживаю за них, и они всегда возмущаются. Они считают, что я очень строгая мама, потому что у меня есть правила. И часто меня спрашивают: мам, почему тебе не все равно? Вот всем все равно, родителям моего класса, там еще что-то, а тебе не все равно. И мне действительно не все равно, я очень эмоционально в это вовлекаюсь. И...
А чего от них требуете? Вот, например, вот так, чтобы было бы понятно.
Ну, например...
Если всем все равно?
Все ночью спят. Я не покупаю чипсы. Ну, то есть вот такое. Например, мне приносит мой ребенок, у него на день рождения ему надарили каких-то там денег, и он говорит: мам, слушай, вот 5 евро можешь мне купить? Я говорю: нет, конечно. Он говорит: ну это же мои деньги.
И в Макдональдс, небось, нет. Детей не водите?
У меня тут недавно была вообще поразительная история, когда дети после какой-то там вечеринки, еще когда не было вот этих вот локдаунов, знакомая довозила их, и она говорит: послушай, Анна, прости, пожалуйста, я завезла их в Макдональдс, твоя дочь была в шоке вообще, она первый раз в жизни.
В хорошем смысле? Или...
Ну, то есть она, боже, ничего себе, какая штука.
Оказывается, другая жизнь есть, другая, а мама жизнь. Садистка.
Она говорит: я, наверное, что-то сделала не так. Я говорю: нет, ничего страшного, потому что...
Ну, а потом она не требовала снова его, ее привезти?
Это не в привычке, не в рутине. Когда это не в рутине, она и не требует ничего.
Так, давайте мы посмотрим, что трудящиеся нам пишут. Не возражаете? Нет?
Давай.
Надо просто, пишет Евгений, не обращать внимания и жить. Вот он, мне кажется, Евгений, счастливый человек, вот как сказали, толстокожий, да? Вот.
Кто может не обращать внимания?
Евгений, мы вас не обижаем, просто вот по барабану. Вот по барабану. У меня есть знакомые и взрослые, и невзрослые, которые просто сильно не обращают внимания.
Я бы хотела эту кнопку. Вот не обращать внимания. Пык! И не обращаешь внимания.
Да, вот...
Не нервничай. Раз нажал, и не нервничаешь.
Михаил пишет: вся эта обстановка доканывает. Да. Какие препараты лучше принимать без рецепта?
Без рецепта.
Не будем называть препараты, это будет реклама. Давайте вот я так поверну этот вопрос. Я бы вам сказал, Михаил, какие по рецепту и хорошие, но на них можно подсесть, если у вас... Сходите к врачу, он вам скажет. Если там действительно поможет вам, это не каждому помогает, но там главное не подсесть. То есть это пол таблеточки в неделю, там в 2 дня можно, а больше не надо. «Королевский гамбит» не смотрите сейчас фильм?
Нет? Я просмотрела, я играю в шахматы.
Вот в первой и во второй серии девочка-то, собственно говоря, подсела в детском доме, вы понимаете, на что. Но вопрос в другом. Верите ли вы, вот Анна, просто как мама 3 детей, как взрослый человек, с большим опытом жизненным, в то, что пищевые добавки, на которых написано «успокаивает», «улучшает сон», «снимает нервозность», что это помогает? Или это плацебо-эффект?
Смотрите, часть из этого является плацебо-эффектом. Например, когда мы выпиваем там немножко валерьяночки, и нам становится легче. Потому что валерьяна, так же как, например, и там зверобой продырявленный, имеет накопительный эффект и начинает действовать на 3-й неделе.
Но не на всех.
Давайте так. Он будет действовать в той или иной мере, но мы не знаем, в какой именно на ваш конкретный организм. То есть, да, это седатив, ну, по большому счету. Но нельзя вылечить депрессию чаем из ромашки, к сожалению.
Ну, в общем, я правильно сказал, надо к врачу сходить. Человеку.
Лучше, конечно. Да?
Да. Вот интересный вопрос Игорь задает. Разве может женщина-психолог полноценно оказать психологическую помощь мужчине и на какой основе?
Вы понимаете, вот что интересно. Психология – это наука. Это не гадание на кофейной гуще, она основывается на доказательной базе. И, конечно, несмотря на то, что мы все очень разные, есть какие-то общие схемы, иначе это не было бы наукой. Да? Есть какие-то взаимосвязи, мы их вычисляем, метаанализируем, смотрим системные какие-то большие вещи и понимаем, что для человека может быть актуально, что нет. Смотрите, наверное, и женщины, и мужчины хотят быть счастливыми. Наверное, и те, и другие хотят самореализоваться в жизни. И те, и другие хотят построить хорошие отношения со своими детьми. И некоторые из методов, какими можно это сделать, они одинаковы и для мужчин,
здесь, может,
и для женщин.
Психологический момент он имел. Он приходит с какими-то внутренними проблемами. Легче все-таки с мужчиной поговорить об этом. Вот здесь такой момент тоже существует. Я не знаю.
Это же зависит от конкретного человека. У меня есть клиенты-мужчины, например, с которыми мы очень успешно работали, и которые прям вот реально мы достигли тех результатов, о которых они, собственно говоря, и мечтали когда-то, когда в начале.
По поводу врожденности, вот вы говорили в самом начале, пишет слушатель, мне кажется, что в детстве все люди открыты миру, добры они, отзывчивы, а потом в ходе жизни реалии нашего времени, нашего мира меняют психику человека, он становится недоверчивым, агрессивным, равнодушным, так что вряд ли все врожденное.
Нет, не все, конечно. Теория табулу рас, такой, знаете, чистой доски, на которой можно написать все, что угодно, была очень популярна в Греции, однако впоследствии наука поняла, что не совсем так, не из каждого солдата можно сделать генерала, не каждая девочка может стать балериной. У нас есть разные врожденные черты, и, конечно, одно дело, когда ты родился там с врожденным, там, я не знаю, диабетом, это одна судьба и одно влияние, а другое, когда ты родился там кинестетически очень одаренным человеком, страшно спортивным, с большими успехами в спорте, ты будешь развиваться по-другому. И, конечно, есть там теория нормального распределения, что 80% людей, они очень похожи друг на друга, 10% там совсем отличаются в худшую сторону, и 10% это гении, да? И, ну, в общем-то, оно есть. Есть влияние генетики, есть влияние семьи, есть влияние социума. Вы знаете про детей Маугли, как бы одарены они не были, в джунглях они остаются зверьми. И если их вовремя не найти, то после какого-то возраста, когда окна развития закрываются, они не могут научиться говорить полноценно, а после какого-то возраста вообще говорить и могут только общаться на языке жестов. И совершенно другая судьба у этих людей.
Вот два момента, вернее, два послания, они на одну и ту же тему. Mm-hmm. Женщина, кстати, пишет, Света пишет, ей показалось, что у психолога нет своих проблем. Разве она может в таком случае понять душевные проблемы другого? И Катя пишет, что у нее двое детей, зарплата 560 евро, о каких репетиторах может идти речь, где мне взять сил? То есть вот завидует вам. Mm-hmm. Ну, по-хорошему завидует.
Ну, смотрите, во-первых, я человек, у которого есть свой психолог, у любого психолога он должен быть.
У вас тоже есть психолог?
Конечно. Это нормальная практика, чтобы не множить своих тараканов с тараканами своих клиентов, конечно, я все время прорабатываю какие-то вещи, потому что человеческий мозг устроен так, что мы себя не видим. Наши глазки вмонтированы в череп, и, соответственно, нам нужен кто-то, чтобы от него отражать свои действия и получать обратную связь. Мы все-таки стайные животные, мы нуждаемся в другом.
Но у нее нет денег. Слушайте, 560 и двое детей.
Да,
какой
понимаю.
Психолог? Она не может к врачу
обычному. Я про первый комментарий. Если мы говорим про детей и про 560 евро, тут сложно сказать. Ну, правда, я знаю людей, которые решают эти вопросы по-разному. Например, у меня 560 евро, и у моей соседки 560 евро. Вечером мы меняемся детьми. Я с ее детьми сижу, потому что я не вовлекаюсь эмоционально. Она с моими открывает и говорит спокойненько. Открываем дневник туда-сюда, потому что нас наши дети вовлекают в эмоциональные какие-то вещи. Чужие нас не так вовлекают.
Тонкокожий меланхолик, так называет себя Андрис, художник. Как мне реагировать на агрессию социопатов? Ой, у нас времени нет. Ну, очень быстро. По-хорошему договориться с ними невозможно. Меня начинает трясти от общения с ними. Начинается психосоматическое заболевание. Мне что, на них орать?
Первое правило – прервать контакт.
То есть не общаться. Вы согласны с теми, вот я уж не помню, кто сказал, но кто-то умный, мне кажется, сказал, меньше общайтесь с неудачниками, больше общайтесь с людьми, которые достигли многого в жизни. По крайней мере, что-то от них вам перепадет. Не в прямом смысле. Конечно.
Вы знаете, что интересно? Для разных людей неудачник будет, с одной стороны, казаться успешным, а для другого совершенно
разные,
отвратительным.
Конечно.
Поэтому нужно...
Не, ну если каждый день постоянно вот говорят, вокруг тебя плохо-плохо-плохо-плохо, ты начнешь в это верить.
Но мы такие среднеарифметические, тех 25 ближних людей, которые есть вокруг нас. Есть такое число Данбара, да, 256 человек, которых мы можем держать в голове.
Ну, да.
С которых мы взаимодействуем там внутри, родственники, друзья, коллеги. И вот, собственно говоря, вот этим числом и определяется наш с вами вид коммуникации, настроение. Вы же как специалист, средств массовой информации, понимаете, что формируется информационное пространство, да? Например, есть закон спирали молчания, что мы говорим о тех темах, о которых все говорят.
А не надо смотреть телевизор, новости?
Меня нету.
И правильно. Все, мы действительно должны заканчивать эфир, потому что обычно-то я вам объясняю, мы работаем почти до 12, а сейчас коронавирус, надо проветрить помещение. Окей. Давайте вот мы закончим двумя мужскими посланиями. Просто мужчина написал: я заметил, если психолог привлекательна для меня, то я чувствую себя лучше. И второе, Андрей, супер мать, супер жена, супер женщина. Больше бы таких людей, мир вокруг стал бы лучше.
Ой,
Анна Кашина. Приятно было с вами пообщаться, Анна, и поговорить накануне выходных. Друзья, отдыхаем и встречаемся на следующей неделе. Пока.